ничто не вечно. Монументы тех империй в грязи, в чертополохе цепком, в лопухах. Умолкли рупоры, слышней распад гранита. Что оставалось нам? Ирония, терпение и редко смелость. Чаще сумрачное чувство, что меньше сделал, чем предполагалось свыше. Сходящая на нет вина скорее грех, что если Бог простит, то не простит ребенок.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Томас Венцлова. Стихи об Азовской кампании и другие тексты. Чтение в книжном клубе магазина «Новая Рига», Латвия. В первом подкасте, записанном во время визита Венцлова в Ригу, речь шла о его политических взглядах на вторжение России в Украину. Сегодня вы услышите стихи, которые подтверждают его историческое и политическое видение современной истории. Напомним, что Венцлова не только один из крупнейших поэтов Европы, лауреат международных литературных премий, но также диссидент и правозащитник, друг Иосифа Бродского и Натальи Горбаневской. Был лишен советского гражданства, работал в Америке, вернулся в Литву после выхода на пенсию. Почетный гражданин Вильнюса, кавалер орденов Литвы и Польши.
Пишу я только по-литовски. Эссе я могу написать и по-русски, по-польски, по-английски. А вот стихи я пишу только по-литовски. А так я пишу лет уже 60, что ли, и мне везло на переводчиков. Переводил меня даже Иосиф Бродский, но и многие другие. В частности, Георгий Ефремов, который живет в Вильнюсе, знает литовский язык. Чеслав Милош меня перевел не на русский, а на польский одно стихотворение. Я прочту вам штук 6 стихотворений с комментариями. Первое недавнее, написанное после вторжения в Украину, но это требует определенного комментария. Немножко полемика с Бродским. У него есть такие известные, к сожалению, в последнее время антиукраинские стихи. Не самое лучшее, что он написал. Но у меня та же, в общем, метрика и примерно тот же размер стиха, но смысл несколько другой. В конце 3 цитаты. Одна цитата из Кавафиса про Фермопилы. Вы, наверное, знаете стихи Кавафиса, есть там у них совершенно замечательный конец. Вы знаете, что в Фермопилах 300 спартанцев удерживало мидийцев, то есть персов, огромное войско, и удерживало довольно долго в этом узком ущелье, пока не появился предатель Фиальт, который обвел персов вокруг по горным тропам. Они напали сзади, и все спартанцы погибли. И вот стихи Кавафиса кончаются словами: «Тем большая им честь, когда предвидят, а многие предвидят, что в конце появится коварный Эфиальт, и что медийцы все-таки прорвутся». Следующая цитата из русского поэта, которого мало кто слышал. Его звали Владимир Печерин, приятель Герцена. Жил он в Лондоне, умер в Дублине, там и похоронен в качестве католического монаха. Человек поразительной судьбы. При этом он написал наиболее антипатриотические стихи в истории мировой литературы. Но это в связи, кстати, с восстанием 63-го года в Литве и в Польше. И там есть строчки: «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения». Пишет это русский человек, а говорят, что русские не способны к раскаянию. Строки, которые сейчас ни один русский повторяет. Я знаю таких людей, даже в собственной семье. И третье, что, о чем идет речь, это так называемое слово «камброна». Камброн был французский генерал, которому англичане при Ватерлоо предложили сдаться. И тут есть два варианта того, что он на это ответил. Один вариант как бы благородный. Гвардия погибает, но не сдается, и они погибли. Второй вариант более прямолинейный, но, наверное, он не соответствует реальности. Он сказал французское слово «мёрт», что означает, как вы уже догадались, «говно». Это очень подходит и к украинской кампании. Стихи называются «Азовская кампания». Причем я имею в виду не батальон «Азова», о котором много говорят и пишут, а просто то, что это происходит около Мариуполя и в Мариуполе на берегах Азовского моря. Ну, сначала несколько строф по-литовски. «Пошло вен табук, примершта, историю с дейве, су света, иш ракету лукшту, негибу карейву, от пожистам тебе». Nors tavęs dar nėra, ta beviltiška diena, kai sugirgšta vikšrai ir sraigtas sparnių kandys perskrenda sieną. Paskui prie tavo valdžios priprantame pradžiai anga daugiabučio krūtinėje, grūzdantys pamario medžiai, apšaudomi bėgių mazgai, neužmatomas stepių teatras, kur juodžemio luituose klimpo Mazepa burnodamas Petras. Ну, а теперь прочту уже весь текст по-русски. Слава тебе, о богиня истории, осененная свитой из шелухи ракетной и солдатни убитой. Прячешься до поры, но тебя мы не познаем, что ли, в скрежете гусениц и мельтешне вертолетной моли. После мы все привыкаем к твоим велениям. Для начала рваная рана многоэтажки и перелом причала, связки растерзанных рельсов, войной иссеченные степи. На чьей черноземной сцене Петр угрожал Мазепе. Смерть еще молода, ей навык нужен и время. Она себя пробует, учится, требует повторения, и слышен огонь, и расшлепан мир, как сырое тесто, попадание с пятого раза, и после мокрое место. Дрон пролагает в небе круги, а иногда квадраты. Двадцатилетний охранник ведет вдоль щербатой ограды задержанного из местных. Потише уж очень борсты, последние три шага для них обоих длиннее, чем версты. Содержимое бойни из одних руин, утонувших в дыме, перетекает в другие. Спутник, застряв над ними, фиксирует безучастно. Вот пушка, гараж, цистерна, занято 10 кварталов, Глория Ностра Этерна. Боже, как далеки спасительные вокзалы и порты, повсюду вокруг неизвестность, свои чужие когорты, гибельные блокпосты, брошенные марайором овцы, куры, козы, гаснущий взгляд, в котором недостойное место на карте, Мелефель, Пень, Тростянка, чьи облеченные крыши дрожали в прицеле танка, где купол церковный в крапиве лежит расколот, а малые дети заучивают. Винтовка, предатель, голод. Серую ленту прибоя картечь прострочит нечайка. Голубизна в зеркальных осколках чиста и случайна. С ужасом встретят ее в подземелье зачатые дети. Ведь небо теперь не рай, а раздолье стервятников божьи нети. Пятно загустевшей крови, полдень грозит распылом, Эфиальты, естественно, всем суждены Фермопилам. Бог с ними, будем гадать, пусто нам или густо. Пути сожжены, а медийцы, они все равно прорвутся. Что ж, богиня истории, неминуемые твои кары, млеют в лучах заката вражеские бульвары, и студентик под липой кляня тоску и дороговизну, старая повторяет строки, как сладостно ненавидеть отчизну. А военные, им на роду начертано сгиньте, все еще жадно дышат в удушливом лабиринте. Губы едва дрожат, но слышно в мешке бетонном крепкое слово врагу, адресованное Камброном. Теперь почитаю стихи давние. Это стишок, посвященный Наталье Горбаневской. Это стихи о известном событии, о том, что Наталья Горбаневская и шесть еще человек, они демонстрировали на Красной площади, когда Союз вторгся в Чехословакию. Тогда они заняли Прагу в первый же день. Чешская оборона рухнула. В Киеве это не получилось, хотя Путин, несомненно, ожидал, что получится то же самое. Времена, наверное, слава богу, изменились. Хотя это чревато огромными потерями и страданиями. У меня была вот какая история. Мой приятель в Вильнюсе, когда мы узнали, что Советы вторглись в Чехословакию, сказал: «Томас, мы с тобой взрослые люди, надо сделать какие-то транспаранты и выйти на площадь». И мы стали делать транспаранты. И моя будущая жена перепугалась. Посадят, замучают, пятое, десятое. Теперь она говорит, что она ошибалась, но она присутствует сейчас в этой комнате. Сейчас она говорит, что она ошибалась, но тогда она поставила вопрос ребром, или я, или транспаранты. И я к стыду своему не пошел, приятель тоже не пошел, и в Вильнюсе этой демонстрации не было. Я потерял случай, так сказать, повести себя правильно. Вместо этого написал стихи с посвящением НГ Натальи Горбаневской, и, как ни странно, они были напечатаны на литовском языке. Поразительно, но цензор ничего не понял. Московский цензор понял бы. И, кстати, многие люди в Литве поняли, о чем эти стихи. А стихи эти звучат так. Да, кстати, тут еще такой намек. Это о яме на каменной лестнице. Рассказывают, я там, правда, сам не был, что в Лубянке на каменной лестнице протоптана яма, которую протоптали тысячи людей, которые прошли по этой лестнице в свое время. И сейчас, наверное, проходят. Когда чужая боль почти твоя, и все, что не успело приключиться, уносит вниз поток небытия, как бы небытие куда-то мчится, день за городом кончится готов, гремит приемник, злеет ливень где-то, и нам не запереться на засов от иссякающих мгновений лета. Сквозь помраченный воздух на порог вступают отступившие, опоздавшие, исчезнувшие. Кому наш дом чертог на эту ночь Элизиумом ставший из тех теней, блуждающих во сне, что, полюбив друг друга, забывают, что селятся у зеркала на дне, а после неожиданно всплывают. Так, воскресая, кружат надо мной крыла подруги, братьев поневоле, то поколенье, ставшее стерней и чистым звуком и бумажным полем, а выжившим лишь опустевший дом, лишь бесконечный путь им глаз наружи, молчание и стойкость им щитом, и может Аполлон спасет их души. Кровь станет им границей мира, ночь отделит оттепель от стужи вечной, свидание со смертью превозмочь поможет лечь и сохранит им верность, когда в залив и в мозг и в душу яд на камне лестниц, углубляя ямы, их будущее на круги своя поволочет непрошенную явью. Наш лес их помнит, дерево хранит, на мертвой мебели тепло их прикосновений. В зрелости они к суду земному больше не причастны. Огромная семья, где для детей единственное имя должно помнить, сменившее их звучанье в пустоте, легко пространство до краев наполнить. Не верю в горе, верю только в вас, с которыми делил, делиться нечем, зазор от мироздания до глаз, поддельную скупую бесконечность. Все лица растворяются в огне и проясняют истины немые, но их шаги встречаются во мне, как где-то параллельные прямые. И снова осень, щедрая на все, над крышами чужих и чуждых спален, и в городе, который был спасен лишь горсткой душ, сентябрь наступает, гудки огромных барж над головой, с утра для нервов каждый звук помеха, и самый первый лист на мостовой гранен, как герб на рыцарских доспехах.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Томас Венцлова, поэт и политический мыслитель. Стихи об Азовской кампании и другие тексты. Авторское чтение с комментариями в книжном клубе «Новая Рига».
Теперь прочту стихи покороче, они любовные. Называются «Повтор с вариациями». Чуть-чуть сделано под Бродского «Пение без музыки». Когда ты в августе за сто озер и рек, ошибшись датой, забывшись, молвишь имя то мое бесцельное, когда от уста челушится слог, ты исчезаешь душной ночью, способной, подводя итог, лишь голос сохранить воочью. Ночь, суть опора звука, дан маршрут закрытой почты мимо церквушки лавок, доходя до края временного мира, под землю и за облака, ввысь с глубиною совместиться, и в крыльях ясеня лека, и сердца мрака зреет птица, когда и песнь, как вскрик слышна, теснит забвенье силой звука, материя, что нам дана, лишь расстояние и разлука. Звук не умеет обитать в прошедшем, в настоящем, сверка, где мы находимся. Итак, ночь, август, половина века вторая, все едино то, что нас спасет, отравит, словно пытаясь обрести исток. Обоих настигает слово бесправное, след слова, отсвет смертный еле замечаем в пространстве наших двух темнот, двух жизней, скрещенных мечами, в забитом доме водворить ночной соблазн и светом скудным единой спички озарить лишь контуры, лишь на секунду. Ну вот теперь такие тоже давние стихи называются «На рождение младенца». Вполне реальный младенец, ему сейчас уже лет больше 20, но стихи, конечно, не только о младенце. «Судьба напоминает лишь судьбу, смерть только смерть, младенческий же опыт иной, и он, пожалуй, много проще, он звеет, вторя книге бытия». Он в колыбели, словно в Вифлеемской пещере, чует свет, а после тьму. Он как-то привыкает отличать свод от глубин и материк от моря, рифмуемого с матерью. Позднее он познает траву и солнце, месяц, форелей радугу и армии ворон по поднебесью шляющихся. Все пять чувств, чуть запинаясь, приручают каштаново-зеленые колонны, кручину из снега, ольху, мотор и волка полусонного в дому, и волка там в лесу, что есть лишь страх неясный. Тут и возникает слово, сознание срастается со словом, в пространстве выси вторящим да будет. Оно в себя включает странный смысл, уразумев внезапно. Тьма мы сами, но и над нами существует свет. Теперь родство ребенка с этим миром прочнее, чем с теми, кем он был зачат. Он тайной нитью связан с амазонкой, с мезонами, с алмазами, углем, с Меркурием, с архангелом, с бернамским жестоким лесом, с келинейской ланью. К нему предметы клонятся, другие растут к нему. На звучном пустыре меж раем канувшим и трубным глазом он просыпается, вселенной полн, часам песочным равный и песку, по слову Джорджа Герберта. Ему мерещится, что он пришел к порогу скрещенья линий, совпаденья нот, и мнится, бытие достигло цели. Мы, эту книгу ранее прочтя, мы только смертью можем откликаться. Мы старше, нам давно известно, что сотрутся ноты, линии прервутся, что самый воздух звука не хранит, и знаки истлевают на бумаге. Лишь изредка, лишь по ошибке мы встречаемся в сочувствии к вещам, в слепой надежде, в памяти она все чтится заменить бессмертие, но не всегда успешно. И на том спасибо. Что говорить, она дает нам силы на долгий спуск в долину, в окруженье ночи, о коей лучше умолчать, не ведая, и правда ль Божий лик над зеркалом ее безвидных вод. Тут будет короткий стишок, называется «Гобелен». Ну, имеется в виду отчасти «Дама-единорог», который хранится в музее Клюни в Париже, который я люблю и часто туда заходил его смотреть, но и другие гобелены, не только это. За камнем и рекой, за контрфорсом, стадом, ткань, равная небес медлительным разрядом, зверь, дева, лилии, межа, и между них блистает воздух, геральдический цветник. Ей разум оживить, утишить боль и жжение, когда зерно дробит бесповоротный жернов, когда под «не могу» запекшегося рта чернеет на шипах ограды кровь густа. Ты много повидал, прими сей сад, терновник, и расплатись сполна, тебе платить не внове, что, превращаясь в ночь, день подтвердил сполна, что тысячи невзгод, но музыка одна. Ну вот еще одно стихотворение, это посвящено РК, то есть Рамуна Сукатилюсу, это мой, и, кстати, Иосифа Бродского близкий приятель, физик. Он для нас был в какой-то мере таким этическим компасом. В частности, он, возможно, ну, виноват, не виноват, повинен, не повинен, а может быть, мы ему должны быть благодарны за то, что Бродский эмигрировал. Когда Бродский вернулся из ссылки, собирались издать его сборник. Если бы сборник был издан и напечатан, вполне возможно, судьба повернулась бы иначе. Евтушенко сказал Бродскому: понимаешь, Ося, к этой книге нужен локомотив. Что-нибудь там про Ленина, там, 5-10. Тут Бродский прибегнул к рукоприкладству, и с тех пор они с Евтушенко как-то в ссоре были много лет. Но у Бродского были стихи под названием «Народ». И эти стихи могли быть локомотивами, в них не было ничего скверного. Они нравились Ахматовой. Но речь шла о том, что вот я частица народа, его языка. Народ – это река, в которой все мы плывем и тонем, и он остается, нас не будет. Ну и слава Богу, вот смысл примерно такой. Бродский уже хотел дать эти стихи как локомотив, и сборник наверняка прошел бы. На что Рома Скотилюс сказал: ты знаешь, нет. Это все равно будет воспринято как капитуляция. Отметят и критики, и читатели как твою капитуляцию, а ты капитулировать не можешь. Бродский сказал: ты прав, и сборник не вышел. Вскоре ему пришлось эмигрировать. Так вот, этому Рома Сукатилюсу, ныне покойному, литовцу, физику, ну, который очень неплохо понимал в литературе, в стихах, и которого Иосиф очень любил. Всегда к нему ездил на Выборгскую сторону, там на трамвае надо было ехать около часа. Я тоже ездил, мы там встречались. Это написано в 95-м году. «Я знаю, что оно как будто истекает, то черное столетие. Может, не чернее иных столетий, но иное по размаху. Последовательно оно сводило к числам тела, а души измельчало перегноем, нулями, дабы разум как-то победил. Надеждой притворялась пропасть, и успешно. Гордыни умысел обслуживали печи, в кругу соседствующем лед был непрогляден под каменной звездой. Вагоны в никуда шли, задыхаясь, и на запад, и на север. Ничто не вечно. Монументы тех империй в грязи, в чертополохе цепком, в лопухах. Умолкли рупоры, слышней распад гранита. Мы, как Орфей, не смеем обернуться, не ведая, кого выводим из Аида. Что оставалось нам? Ирония, терпение и редко смелость. Чаще сумрачное чувство, что меньше сделал, чем предполагалось свыше. Сходящая на нет вина, скорее грех, что если Бог простит, то не простит ребенок. Лишь это и смогли мы выбрать, но умели принять как дар глоток из чаши горьких истин. Не восхваляли смерть, над сталью и бетоном видали ангелов, любили, возжигали свечу в библиотеке, как-то различали по имени добро и зло, уже с избытком довольно для того, чтоб унести во мрак. Прочту, написано в Коннектикуте, в Нью-Хейвене, где я жил около 40 лет. Преподавал там в университете 30 лет. И потом вернулся в Вильнюс, о чем не жалею. Тут дело в том, что это написано, когда я совсем уже потерял всякую надежду, что что-то изменится в Союзе и что я смогу вернуться. И как ни странно, через полгода все стало меняться на глазах. И стихи эти потеряли актуальность. Но тем не менее, по-моему, они какой-то свой смысл имеют. Все тает, гул развязки в полумиле, кремневый холм искрит об край небес, лед в трещинах, вода уже не в силе вместить в себя весь ясеневый лес. Все впереди, пока еще терпимо, потом окаменеют берега, и Бог на небе притворится дымом и навсегда ударится в бега. Я не об этом. Воздух пей холодный, бездомностью гордись и верь зиме, подобно беженцу в случайной лодке, вдыхая соль в качающейся тьме. Обиды не наследуют младенцы, холмы и таки тонут в вечном сне. Все будет так, и никуда не деться, лишь музыка и смерть, и мокрый снег.
И
эти стихи написаны 9 лет назад на покорение Крыма. Действие происходит как бы в античном или ренессансном мире, ну, имеется в виду, конечно, наш мир, но это прием общеизвестный, он взят отчасти у Милоша, отчасти у того же Кавафиса. Дело в том, что я был совершенно уверен, что жизнь моя кончится благополучно. Наконец, я все-таки дожил до ситуации, когда можно спокойно умирать и оставлять детям спокойную вселенную. Это оказалось неправдой. Я подшучивал и даже высмеивал пророков, которые говорили: «Вы не знаете Россию, она еще себя покажет». Это говорил и Витаутас Ландсбергис, и многие другие. Я их высмеивал, говорил, что это анахронизм. Оказалось, что они, к сожалению, были правы. А звучит это так: «Нам после всех невзгод и всех разлук казалось, передышка будет вечной. Друзья в садах стихи читали вслух, пируя и беседуя беспечно. Дух мудрости над школами витал, вплывала в плейта в белые колонны, ярмарками город хлопотал, и пряности возили галеоны. Мы радовались спелости плода и многосветью мастерских мозаик, но мрачные пророки, как всегда осмеянные, правы оказались. Металла грохот, сполохи огней, чернеет небо и ярится море. Задуй свечу и дверь закрой, за ней опять чума, Калигула и горе».
Томас Венцлова. Стихи об Азовской компании и другие тексты. Авторское чтение в книжном клубе «Новая Рига». С вами была Елена Фанайлова. Подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.